Сапожник и нечистая сила. Был канун Рождества. Марья давно уже храпела на печи. В лампочке выгорел весь керосин, а Федор Нилов все сидел и работал. Он давно бы бросил работу и вышел на улицу, но заказчик из Колокольного переулка, заказавший ему головки 2 недели назад, был вчера, бронился и приказал кончить сапоги непременно теперь до утренни. «Жизнь каторжная!» — ворчал Федор, работая. «Одни люди спят давно, другие гуляют, а ты вот, как Каин какой, сидишь и черт знает на кого!» Чтобы не уснуть как-нибудь нечаянно, он то и дело доставал из-под стола бутылку и пил из горлышка, и после каждого глотка крутил головой и говорил громко. «С какой такой стати, скажите на милость, заказчики гуляют, а я обязан шить на них? От того, что у них деньги есть, а я нищий?» Он ненавидел всех заказчиков, особенно того, который жил в Колокольном переулке. Это был господин мрачного вида, длинноволосый, желтолицый, в больших синих очках и с сиплым голосом. Фамилия у него была немецкая, такая, что не выговоришь. Какого он был звания и чем занимался, понять было невозможно. Когда 2 недели назад Федор пришел к нему снимать мерку, он, заказчик, сидел на полу и толок что-то в ступке. Не успел Федор поздороваться, как содержимое ступки вдруг вспыхнуло и загорелось ярким красным пламенем. Завоняло серой и сжженными перьями. И комната наполнилась густым розовым дымом. Так что Федор 5 чихнул, и, возвращаясь после этого домой, он думал: «Кто Бога боится, тот не станет заниматься такими делами». Когда в бутылке ничего не осталось, Федор положил сапоги на стол и задумался. Он подпер тяжелую голову кулаком и стал думать о своей бедности, о тяжелой беспросветной жизни, потом о богачах, об их больших домах, каретах, о сотенных бумажках. Как было бы хорошо, если бы у этих, черт их подери, богачей потрескались дома, подохли лошади, полиняли их шубы из соболей и шапки. Как бы хорошо, если бы богачи мало-помалу превратились в нищих, которым есть нечего, а бедный сапожник стал бы богачом и сам бы куражился над бедняком-сапожником накануне Рождества. Мечтая так, Федор вдруг вспомнил о своей работе и открыл глаза. «Вот так история», — подумал он, оглядывая сапоги. «Головки у меня давно уж готовы, а я все сижу. Надо нести к заказчику». Он завернул работу в красный платок, оделся и вышел на улицу. Шел мелкий жесткий снег, коловший лицо, как иголками. Было холодно, склизко, темно, газовые фонари горели тускло, и почему-то на улице пахло керосином так, что Федор стал перхать и кашлять. По мостовой взад и вперед ездили богачи, и у каждого богача в руках был окорок и четверть водки. Из кареты саней глядели на Федора богатые барышни, показывали ему языки и кричали со смехом: «Нищий! Нищий!» Сзади Федора шли студенты, офицеры, купцы и генералы и дразнили его: «Пьяница! Пьяница! Сапожник-безбожник, душа голенища! Нищий!» Все это было обидно, но Федор молчал и только отплевывался. Когда же встретился ему сапожных дел мастер Кузьма Лебедкин из Варшавы и сказал: «Я женился на богатой, у меня работают подмастерья, а ты нищий, тебе есть нечего», Федор не выдержал и погнался за ним. Гнался он до тех пор, пока не очутился в Колокольном переулке. Его заказчик жил в 4-м доме от угла, в квартире в самом верхнем этаже. К нему нужно было идти длинным темным двором и потом взбираться вверх по очень высокой скользкой лестнице, которая шаталась под ногами. Когда Федор вошел к нему, он, как и тогда, 2 недели назад, сидел на полу и толок что-то в ступке. «Ваше высокоблагородие, сапожки принес», — сказал угрюмо Федор. Заказчик поднялся и молча стал примерять сапоги. Желая помочь ему, Федор опустился на одно колено и стащил с него старый сапог. Но тотчас же вскочил и в ужасе попятился к двери. У заказчика была не нога, а лошадиное копыто.
«Эге», — подумал Федор, — «вот она какая история».
Первым делом следовало бы перекреститься, потом бросить все и бежать вниз. Но тотчас же он сообразил, что нечистая сила встретилась ему в первый раз и, вероятно, в последний раз в жизни, и не воспользоваться ее услугами было бы глупо. Он пересилил себя и решил попытать счастья. Заложив назад руки, чтоб не креститься, он почтительно кашлянул и начал.
«Говорят, что нет поганей и хуже на свете, как нечистая сила. А я так понимаю, ваше высокоблагородие, что нечистая сила самая образованная. У черта, извините, копыта и хвост сзади, да зато у него в голове больше ума, чем у иного студента».
«Люблю за такие слова», — сказал польщенный заказчик. «Спасибо, сапожник. Что же ты хочешь?» И сапожник, не теряя времени, стал жаловаться на свою судьбу. Он начал с того, что с самого детства он завидовал богатым. Ему всегда было обидно, что не все люди одинаково живут в больших домах и ездят на хороших лошадях. Почему, спрашивается, он беден? Чем он хуже Кузьмы Лебедкина из Варшавы, у которого собственный дом и жена ходит в шляпке? У него такой же нос, такие же руки, ноги, голова, спина, как у богачей. Так почему же он обязан работать, когда другие гуляют? Почему он женат на Марии, а не на даме, от которой пахнет духами? В домах богатых заказчиков ему часто приходится видеть красивых барышень. Но они не обращают на него никакого внимания и только иногда смеются и шепчут друг другу, какой у этого сапожника красный нос. Правда, Мария хорошая, добрая, работящая баба, но ведь она необразованная, рука у нее тяжелая и бьется больно. А когда приходится говорить при ней о политике или о чем-нибудь умном, то она вмешивается и несет ужасную чепуху.
«Что же ты хочешь?» – перебил его заказчик.
«А я прошу, ваше высокоблагородие, черт Иванович, коли ваша милость, сделайте меня богатым человеком».
«Изволь.
Только ведь за это ты должен отдать мне свою душу. Пока петухи еще не запели, иди и подпиши вот на этой бумажке, что отдаешь мне свою душу».
«Ваше высокоблагородие», — сказал Федор вежливо, «когда вы мне головки заказывали, я не брал с вас денег вперед. Надо сначала заказ исполнить, а потом уж деньги требовать».
«Ну ладно», — согласился заказчик. В ступке вдруг вспыхнуло яркое пламя, повалил густой розовый дым и завоняло сжеными перьями и серой. Когда дым рассеялся, Федор протер глаза и увидел, что он уже не Федор и не сапожник, а какой-то другой человек в жилетке и с цепочкой, в новых брюках, и что сидит он в кресле за большим столом. Два лакея подавали ему кушанье, низко кланялись и говорили: «Кушайте на здоровье, ваше высокоблагородие!» Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огурцами. Потом принесли на сковороде жареного гуся, немного погодя вареной свинины с хреном. И как все это благородно, политично! Федор ел и перед каждым блюдом выпивал по большому стакану отличной водки. Точно генерал какой-нибудь или граф. После свинины подали ему каши с гусиным салом, потом яичницу со свиным салом и жареную печенку. И он все ел и восхищался. Но что еще? Еще подали пирог с луком и пареную репу с квасом. «И как это господа не полопаются от такой еды?» – думал он. В заключение подали большой горшок с медом. После обеда явился черт в синих очках и спросил, низко кланяясь: «Довольны ли вы обедом, Федор Пантелеич?» Но Федор не мог выговорить ни одного слова. Так его распирало после обеда. Сытость была неприятная, тяжелая, и чтобы развлечь себя, он стал осматривать сапог на своей левой ноге.
За такие сапоги я меньше не брал, как 7 с полтиной. Какой это сапожник шил? — спросил он.
— Кузьма Лебедкин, — ответил лакей.
— Позвать его, дурака!
Скоро явился Кузьма Лебедкин из Варшавы. Он остановился в почтительной позе у двери и спросил.
— Что прикажете, ваше высокоблагородие?
— Молчать! —
крикнул Федор и топнул ногой. — Не смей рассуждать и помни свое сапожницкое звание. Какой ты человек есть! Болван! Ты не умеешь сапогов шить! Я тебе всю харю побью.
Ты зачем пришел?
За деньгами-с.
Какие тебе деньги? Вон! В субботу приходи. Человек, дай ему в шею.
Но тотчас же он вспомнил, как над ним самим мудрили заказчики, и у него стало тяжело на душе. И чтобы развлечь себя, он вынул из кармана толстый бумажник и стал считать свои деньги. Денег было много, но Федору хотелось еще больше. Бес в синих очках принес ему другой бумажник, потолще. Но ему захотелось еще больше. И чем дольше он считал, тем недовольнее становился. Вечером нечистый привел к нему высокую грудастую барыню в красном платье и сказал, что это его новая жена. До самой ночи он все целовался с ней и ел пряники. А ночью лежал он на мягкой пуховой перине, ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть. Ему было жутко.
«Денег много!» — говорил он жене. «Того гляди, воры заберутся. Ты бы пошла со свечкой, поглядела!»
Всю ночь не спал он и то и дело вставал, чтобы взглянуть, цел ли сундук. Под утро надо было идти в церковь к утренне. В церкви одинаковая честь всем, богатым и бедным. Когда Федор был беден, то молился в церкви так. «Господи, прости меня грешного». То же самое говорил он и теперь, ставши богатым. Какая же разница? А после смерти богатого Федора закопают не в золото, не в алмазы, а в такую же черную землю, как и последнего бедняка. Гореть Федор будет в том же огне, где и сапожники. Обидно все это казалось Федору. А тут еще во всем теле тяжесть от обеда, и вместо молитвы в голову лезут разные мысли о сундуке с деньгами, о ворах, о своей проданной, загубленной душе. Вышел он из церкви сердитый. Чтобы прогнать нехорошие мысли, он, как часто это бывало раньше, затянул во все горло песню. Но только что он начал, как к нему подбежал городовой и сказал, делая под козырек: «Барин, нельзя господам петь на улице, вы не сапожник!» Федор прислонился спиной к забору и стал думать, чем бы развлечься.
«Барин!» — крикнул ему дворник. «Не очень-то на забор напирай, шубу запачкаешь!»
Федор пошел в лавку и купил себе самую лучшую гармонию. Потом шел по улице и играл. Все прохожие указывали на него пальцами и смеялись.
«А еще тоже, барин!» — дразнили его извозчики. — Словно сапожник какой. — Нечто господам можно безобразить, — сказал ему городовой. — Вы бы еще в кабак пошли.
— Барин, подайте милостыньки Христа ради, — вопили нищие, обступая Федора со всех сторон. — Подайте!
Раньше, когда он был сапожником, нищие не обращали на него никакого внимания. Теперь же они не давали ему проходу. А дома встретила его новая жена, барыня, одетая в зеленую кофту и красную юбку. Он хотел приласкать ее и уже размахнулся, чтобы дать ей раза в спину. Но она сказала сердито:
«Мужик, невежа! Не умеешь обращаться с барынями! Коли любишь, то ручку поцелуй, а драться не дозволю».
«Ну, жизнь анафемская!» — подумал Федор. «Живут люди! Ни тебе песню запеть, ни тебе на гармонии, ни тебе с бабой поиграть! Тьфу!» Только что он сел с барыней пить чай, как явился нечистый в синих очках и сказал: «Ну, Федор Пантелеич, я свое соблюл в точности. Теперь вы подпишите бумажку и пожалуйте за мной. Теперь вы знаете, что значит богато жить. Будет с вас!» И потащил Федора в ад, прямо в пекло. И черти слетались со всех сторон и кричали: «Дурак! Болван! Осел!» В аду
Страшно воняло керосином, так что можно было задохнуться. И вдруг все исчезло. Федор открыл глаза и увидел свой стол, сапоги и жестяную лампочку. Ламповое стекло было черно, и от маленького огонька на фитиле валил вонючий дым, как из трубы. Около стоял заказчик в синих очках и кричал сердито.
«Дурак! Болван! Осел!
Я тебя проучу, мошенника! Взял заказ 2 недели тому назад, а сапоги до сих пор не готовы! Ты думаешь, у меня есть время шляться к тебе за сапогами по 5 раз на день? Мерзавец! Скотина!» Федор встряхнул головой и принялся за сапоги. Заказчик еще долго бронился и грозил. Когда он, наконец, успокоился, Федор спросил угрюмо.
«А чем вы, барин, занимаетесь?»
«Я приготовляю бенгальские огни и ракеты. Я пиротехник». Зазвонили к утренне. Федор сдал сапоги, получил деньги и пошел в церковь. По улице взад и вперед сновали кареты и сани с медвежьими полостями. По тротуару вместе с простым народом шли купцы, барыни, офицеры. Но Федор уж не завидовал и не роптал на свою судьбу. Теперь ему казалось, что богатым и бедным одинаково дурно. Одни имеют возможность ездить в карете, а другие петь во все горло песни и играть на гармонике. А в общем, всех ждет одно и то же. Одна могила. И в жизни нет ничего такого, за что бы можно было отдать нечистому хотя бы малую часть своей души.